Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В этом выпуске президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозицией, покинул страну. В Дагестане подорван вахтовый автобус Каспийского пограничного отряда. В Варшаву доставлены тела еще 30 жертв авиакатастрофы под Смоленском. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозицией, покинул страну и прибыл в Казахстан. Отъезд Бакиева – результат совместных договоренностей президентов Казахстана, России, США и руководства ряда международных организаций. Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, госсекретаря министра иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева. А вот что передает из Киргизии корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Перед отъездом формально президент заявил жителям родного села Киев, что судьбу его дальнейшего места пребывания обсуждают президенты России, Казахстана и даже США. По словам Бакиева, Нурсултан Назарбаев предложил Астану в качестве площадки для переговоров с временным правительством. Примечательно, что приказом министра обороны Исмаила Исакова в Джалалабаде уже начата спецоперация по аресту брата Курманбека Бакиева, главы президентской охраны Джаныша Бакиева. По поводу отъезда Бакиева в Казахстан новое руководство Киргизии намерено сделать специальное заявление. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Дагестане подорван вахтовый автобус Каспийского пограничного отряда. По предварительным данным, пострадавших нет. Взрыв произошел в городе Каспийск на железнодорожном переезде, сообщают правоохранительные органы. Другие подробности не приводятся. На месте происшествия работают следователи. В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. Всего из России прибыли останки 67 из 96 погибших. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Это уже четвертый самолет с телами погибших в катастрофе, которые доставлены из России. Гробы перевозят на варшавский стадион Торвар, откуда их забирают близкие. Ранее в польскую столицу были доставлены тела президента Леха Качинского и первой дамы Марии Качинской, последнего президента Польши в изгнании Ришарда Кочаровского и 30 членов делегации. Мы проверяем все очень тщательно. Это сложный процесс, и в такой ситуации спешить нельзя.
Не будем их приспешать.
Заявила министр здравоохранения Польши Эва Копач, подчеркнув, что опознаны еще не все тела жертв катастрофы. В Варшаву переданы также личные вещи и документы президента Леха Качинского. Между тем, прокуратура Польши заявляет, что говорить о причинах катастрофы пока преждевременно. Следствие все еще изучает все обстоятельства аварии. Я хочу, чтобы все поняли, что всяческие инсинуации на эту тему могут только ранить родственников трагически погибших пилотов.
Найбližших офер катастрофы.
Заявил представитель следственной группы полковник Кшиштоф Парульский. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Авиационное сообщение между многими странами сегодня было нарушено в результате извержения вулкана в Исландии. Мельчайшие частицы вулканического пепла распространились над обширными пространствами многих европейских стран. Специалисты считают, что столь сильное загрязнение атмосферы могло сказаться на работе двигателей самолетов и на безопасности полетов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в Великобритании на несколько часов закрылись все аэропорты. Авиарейсы были задержаны в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии. Вот что сказал представитель аэропорта Стокгольм.
Лететь через это облако мельчайшего вулканического пепла опасно для самолетов. Именно по этой причине многие задержаны.
Сказал представитель Стокгольмского аэропорта. В Израиле с новой силой вспыхнул коррупционный скандал вокруг бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта. Как сообщается, Ольмерт вернулся в Израиль из отпуска, который проводил в Европе, после того, как полиция потребовала его явки для допроса. При этом он отвергает подозрения в свой адрес. Следователи считают, что в период, когда мэром Иерусалима являлся Ольмерт с 1993 по 2003 годы, чиновники его администрации брали крупные взятки. На юге Афганистана в городе Кандагар произошел мощный взрыв. В городе были слышны сирены автомобилей скорой помощи. Как сообщает иностранное агентство, взрыв произошел перед гостиницей, где останавливаются многие афганские журналисты. Повреждены автомобили, разбиты окна. Другие подробности пока не сообщаются. В Турции представители нетрадиционной сексуальной ориентации организовали акцию протеста против турецкого министра по делам семьи. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В Анкаре на международной конференции по делам семьи около 100 представителей сексуальных меньшинств с плакатами и транспарантами в руках освистали государственного министра по делам семьи Сельму Кааф. Участники акции потребовали извинений за ее заявление о том, что гомосексуализм – это болезнь, которую надо лечить всем миром. Один из организаторов акции сказал: «Министр заявила, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации чужды турецкому менталитету, больны и должны быть отгорожены от общества. Это проявление ненависти и дискриминации наших прав». Как сообщили СМИ, полиция грубо выдворила представителей секс-меньшинств из зала. Несколько человек были задержаны. Присутствующая на конференции министр равных возможностей Италии бывшая модель Мара Карфанья выразила свое возмущение турецким властям. Ранее власти закрыли журнал для тех, кто придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, обвинив издателей в распространении порнографии. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Желтом море поднята на поверхность корма южнокорейского военного корабля, затонувшего 26 марта вблизи морской границы с Северной Кореей. Предполагают, что в этой части судна могут находиться тела десятков погибших моряков.
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Насколько Иран готов к созданию ядерного оружия? Что можно противопоставить китаизации интернета? Бедрышки Эрдогана вместо ножек Буша. Рассказ о том, как турецкие производители куриного мяса готовятся завоевать российский рынок. И работа Харьковского фонда региональных инициатив. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил глава военной разведки США генерал-лейтенант Рональд Бёргесс выступил с заявлением, которое сделало в четверг заголовки сразу в нескольких крупнейших американских газетах. «Таймер иранской бомбы заведен», написала ведущая газета деловых кругов США Wall Street Journal. Официальные лица говорят о том, что Иран может создать начинку для бомбы в течение года. Это уже «Нью-Йорк Таймс». Генерал-лейтенанта спросили, сколько времени потребуется Ирану для того, чтобы произвести хотя бы одну ядерную бомбу, если режим вознамерится ее произвести. И генерал Бёргесс ответил следующее.
Сэр, общий консенсус, не зная точное количество центрифуг и ко всем ли у нас есть доступ, речь идет об одном годе.
Заявление прозвучало в тот же день, когда Тегеран торжественно объявил о том, что в стране произведено уже 5 килограммов урана, обогащенного на 20%. Что это? Новые данные разведки? Изменение представления о развитии иранской ядерной программы? С этими вопросами я обратилась к директору исследований ядерного оружия в Стокгольмском международном институте мира Шеннону Кайлу.
Думаю, тем из нас, кто не обладает доступом к секретной информации, пока рано выносить какие-то суждения. Глава военной разведки США, повторяя заявление заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, на самом деле звучит так. Иран может произвести в течение года достаточное количество обогащенного урана для создания ядерного оружия. Генералы не говорили о том, что Иран уже производит высокообогащенный уран, который нужен для создания бомбы. Иран пока производит уран более низкого обогащения, который, если иранское руководство примет такое решение, может быть дополнительно обогащен до оружейного состояния. Более того, они добавили условие, что Ирану потребуется от 2 до 5 лет для того, чтобы произвести операционное ядерное оружие, то есть оружие, которое можно разместить на средствах доставки. И они ни в коем случае не опровергли утверждение американской разведки, сделанные в 2007 году, о том, что у Ирана была военная ядерная программа, но он остановил ее в 2003 году. Так что пока не ясно, есть ли у разведки какая-то дополнительная информация, позволяющая предполагать, что Иран в настоящее время развивает военную ядерную программу.
Не далее, как в среду, руководство в Тегеране заявило о том, что в стране произведено 5 килограммов урана, обогащенного до 20%. Как быстро Иран может обогатить его до оружейного состояния, если такое решение будет принято?
Иран может сделать это довольно быстро. Важно понимать одно обстоятельство. Поскольку Иран уже произвел уран, обогащенный до 19,75%, а это как раз на границе между низкообогащенным и высокообогащенным ураном, то к следующим стадиям обогащения до 60%, а затем и до 90% можно приступить уже через месяц или два. Но пока нет оснований полагать, что Иран решил это сделать. Более того, нет также указаний на то, что такое решение сейчас в планах Ирана. Но это факт, что производство урана, обогащенного до 1,75%, это большой шаг на пути к созданию оружейного урана.
Эти слушания в Конгрессе совпали с целым рядом других событий, действий и разговоров вокруг Ирана. С разговорами о санкциях, с саммитом по ядерной безопасности в Вашингтоне, на котором Иран не присутствовал, и с конференцией по нераспространению ядерного оружия, которую президент Ахмадинеджад собирается устроить в Тегеране. Какое воздействие все это может оказать на процесс принятия решений иранским руководством?
В какой-то степени Иран все это время был объектом политики, а не ее субъектом, по крайней мере в том, что касается его ядерной программы. Да, действительно, 17-18 мая Министерство иностранных дел Ирана проводит в стране конференцию по нераспространению оружия массового поражения и ядерному разоружению. Мне кажется, что в последнее время цель этой конференции несколько сместилась. Изначально она должна была действительно сосредоточить внимание на проблемах ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Мне кажется, что иранское руководство задумывало это как подготовку или как свой вклад в предстоящую конференцию ООН в Нью-Йорке по пересмотру договора о нераспространении ядерного оружия. Это была попытка подчеркнуть, что ядерные государства приняли на себя обязательство стремиться к ядерному разоружению. Мне кажется, что цель эта несколько изменилась из-за новой оценки ядерной политики Соединенных Штатов. Иран очень твердо дал понять, что не приемлет то, что он расценивает как ядерный шантаж со стороны Соединенных Штатов. Иран увидел в этом документе угрозу, что Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие против того, что официальный Тегеран заявляет как мирную атомную программу. И мне кажется, что эта проблема будет в центре дискуссии, а не договор о нераспространении, который изначально стоял в плане.
Есть ли опасность, что этот опубликованный в прошлом месяце документ как-то повлияет на иранские ядерные планы?
Не думаю, что он как-то повлияет на планы в том, что касается реального цикла обогащения урана. Но он может изменить характер обсуждения иранской ядерной программы. И этот процесс уже можно наблюдать. Иран получит больше поддержки от таких стран, как Бразилия, Южная Африка, Индия, которые не то чтобы будут с большей симпатией относиться к Тегерану, но, возможно, попытаются немного отстраниться от попыток Соединенных Штатов и Европейского Союза принять более жесткие санкции против иранского руководства. И вообще, мне кажется, что это представление, которое сложилось у Тегерана, что США могут применить ядерное оружие против мирной атомной программы, найдет определенный резонанс среди стран-участниц движения неприсоединения.
Шеннон Кайл, директор исследований ядерного оружия в Стокгольмском международном институте мира. Я упомянула в начале этого разговора публикацию в газете Wall Street Journal «Таймер иранской бомбы заведен». Ее автор – вице-президент Европейского парламента Алею Видал-Кадрас. Он напоминает, что информация о тайных ядерных объектах в Иране была предоставлена мировому сообществу не разведками, а оппозиционной иранскому режиму группой, которая называется «Национальный совет сопротивления Ирана». Именно они раскрыли завод по обогащению урана в Натанце и объект по производству обогащенного плутония в Араке. Это было 8 лет назад. А в 2005 году они же сообщили о секретном объекте близ города Кум. Разведка смогла подтвердить эту информацию только в сентябре прошлого года. Слишком долго многие противники решительных и жестких действий против Ирана убеждали международное и в первую очередь европейское сообщество, пишет европейский парламентарий, что режим в Иране может измениться. Режим действительно изменился. Верховный лидер Аятолла Хаменеи сменил относительно умеренного президента Мухаммада Хатами на фанатичного Ахмадинежада. Иранский режим знает, что у международного сообщества не хватает смелости и убежденности противостоять его ядерной программе. «Саммиты в Вашингтоне – это хорошо, но Иран движется намного быстрее. Мы должны его догнать», – заключает автор статьи в газете Wall Street Journal. Собственно, о том же предупредил на слушаниях в Конгрессе и глава военной разведки США Рональд Бергес.
Иранцы продолжают развивать мощность ракетных систем. Они улучшают не только дальность их полета, но и точность поражения. У них уже есть определенные возможности, но если другие решат им помочь, то они смогут совершить качественный скачок в развитии технологий, как они уже показали в ходе некоторых испытаний, вызвавших нашу озабоченность.
Более подробный рассказ о том, что обсуждалось на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил США, слушайте в следующем выпуске нашей программы в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Цензура – полный отстой, заявил в четверг один из основателей компании Twitter Эван Уильямс. У компании нет планов открывать представительство в Китае, но сам Twitter будет доступен и на китайском языке. При этом Twitter пытается избежать такого развития событий, что ему придется устанавливать серверы в странах, где правящие режимы могут наложить лапу на его базу данных. Тем временем в Австралии в четверг была зарегистрирована кибернетическая атака, в результате которой пострадала работа австралийского отделения агентства Associated Press, Национального информационного агентства и австралийского же отделения News Руперта Мёрдока. Атака пришла из Китая. Официальная информация о том, кто именно был ее целью, не разглашается из коммерческих соображений. Атаки из Китая стали попадать в центр внимания прессы после того, как Google в январе этого года обвинил китайских хакеров в попытках проникнуть в базу данных компании и завладеть информацией о электронной почте активистов китайского правозащитного движения. О том, как интернет-компании противостоят попыткам китаизации интернета, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В конце марта во взаимоотношениях крупнейшей американской интернет-компании Google и правительства Китайской Народной Республики произошел драматический сдвиг. Google объявил о переводе своего одноименного интернет-поисковика с территории материкового Китая в Гонконг в знак протеста против цензуры со стороны китайского правительства. В Гонконге правительственная цензура не осуществляется. Самая могущественная в мире интернет-компания работала в Китае с 2006 года в режиме добровольной уступки требованиям властей страны. Уступка сводилась к тому, что были ограничены результаты сетевого поиска китайскими потребителями по запросам на такие темы, как подавление студенческих протестов на Пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году, находящийся в изгнании Далай-Лама и деятельность запрещенной оппозиционной группы Фалунгун. Введение цензуры было главным требованием Google при его вхождении на рынок Китая. Решение Google укладывается в контекст давно идущих трений между иностранными компаниями и китайским правительством в зачастую противоречивой регулирующей среде. Китай требует от интернет-компаний применять самоцензуру в отношении политически деликатных, порнографических и иных материалов. Заявленное намерение Google уйти из Китая отчасти стало реакцией на растущие ограничения свободы слова в сети. Теперь со своего прежнего китайского поисковика Google перенаправляет пользователей с их запросами на гонконгский портал. Официальный Китай не замедлил осудить этот шаг как полностью неправильный, но пока не блокировал доступ со своей территории к гонконгскому сайту, хотя теперь сам применяет обширную фильтрацию поисков по интернету для того, чтобы держать под контролем 300 миллионов своих интернет-пользователей. Так называемая «Великая китайская сетевая стена» – Firewall – автоматически блокирует все веб-сайты социального общения, такие как Twitter и Facebook, да и вообще все, что может рассматриваться как материалы, связанные с выражением политической оппозиции или с порнографией. Отпор данной компании Google китайским правительственным цензорам со временем может стоить ей существенных потерь в бизнесе, если она не сохранит прежний уровень китайских клиентов, которые платят за размещение рекламы на международных гугловских сайтах. По меньшей мере, одна китайская компания – Tom Online, использовавшая поисковый механизм Google на своем веб-сайте, уже переключилась на услуги гугловского конкурента Baidu.com. Google заявляет, что китайское правительство начало частично блокировать его мобильные сервисы, а китайская компания мобильной связи China Unicom заявила, что не планирует устанавливать гугловский поисковик на свои смартфоны. Есть вероятность, что китайское правительство может предельно минимизировать отношения с Google, что фактически будет означать уход Google с одного из многообещающих рынков в мире. Компания Google еще в середине января заявила, что скорее уйдет из Китая, чем продолжит терпеть цензуру запросов пользователей в этой стране. Это произошло вскоре после серии кибератак из Китая, направленных на клиентов гугловского почтового сервиса Gmail из числа правозащитников в Китае, США и Европе. Главный юрисконсульт Google Дэвид Драмонд уверяет, что атаки были политически мотивированы.
Очевидно, что это были попытки получить доступ к учетным записям тех клиентов электронной почты Gmail, которые являются активистами китайского правозащитного движения.
По словам Драмонда, расследование, проведенное компанией Google, определило, что некоторые атаки были на самом деле попытками внедрить в компьютеры китайских правозащитников шпионские программы.
Человек получает электронное сообщение, которое не вызывает у него подозрений. Письмо содержит предложение войти в предлагаемую ссылку. Вы щелкаете по ней, и тут же в ваш компьютер проникает программа, вытворяющая разные подлости. Она, например, считывает ваши секретные пароли или пересылает содержимое вашей переписки взломщику. Подобные кибератаки на пользователей Google происходят часто, но это выглядело особенно масштабной. После нее руководство нашей компании решило, что больше не будет выполнять просьбы китайского правительства о фильтрации запросов. Режим доступа, судя по всему, становится все более ограниченным, и мы не можем продолжать работать в таких условиях.
Другие эксперты полагают, что пресловутые кибератаки стали эхом ноябрьского визита американского президента Барака Обамы в Китай. В ходе этого визита Обама провел встречу с представителями китайской молодежи, в которой он много говорил о важности интернета. Обама тогда выступил в защиту права людей на свободный доступ к информации. Он заявил, что чем сильнее поток информации, тем сильнее общество, тем подотчетнее правительство перед народом, тем активнее генерируются новые идеи и выше дух предпринимательства. Google – не единственная американская интернет-компания, разочарованная закручиванием гаек со стороны китайского правительства. Две крупнейшие в мире американские компании – GoDaddy и Network Solutions, которые занимаются продажей интернет-адресов и веб-сайтам, заявили, что остановили регистрацию новых доменных имен в Китае. Это произошло после того, как власти КНР потребовали от компаний предоставить фотографии и удостоверения личности некоторых клиентов. Среди самих китайских пользователей сети последние действия компании Google встретили смешанную реакцию. Сегодня у эмблемы Google на здании филиала компании в Пекине можно увидеть цветы от тех, кто ей сочувствует. Как отчаянно сетуют многие китайские блогеры, их правительство не понимает, что, блокируя доступ к некоторым веб-сайтам, оно фактически тормозит развитие производительных сил страны. Однако медиа-исследователь Дэн Джанго, профессор университета Фудань в Шанхае, напоминает, что примерно 90% китайских пользователей интернета равнодушны к тому, останется Google в их стране или нет.
Возможно, Google выстраивает свои действия так, чтобы остаться на китайском рынке, не теряя лица. Но я считаю, что Google переоценивает свою значимость для китайских пользователей интернета. Как англоговорящий исследователь, я часто пользуюсь англоязычной версией поисковика Google. Большинство же моих соотечественников безразличны к китайской версии Google.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Филипп Кроули говорит, что решение Google может сильно подорвать деловую репутацию Китая.
На месте китайского руководства я бы серьезно подумал о последствиях. По сути, одна из известнейших в мире компаний пришла к выводу, что в Китае слишком тяжело заниматься бизнесом. Это намек, которому Китай в конечном счете должен дать оценку.
Схожую мысль высказывает специализирующийся на интернет-тематике корреспондент американского журнала The Atlantic Джеймс Фэллоус, который провел 3 года в Китае.
Я нахожу интересным то, что Google, приняв такое решение, может устроить передышку в ожидании ответных шагов китайского правительства. Намерено ли оно нанести ответный удар? Будет ли также интересно посмотреть, как другие западные компании через неделю, месяц или год будут решать, намерены ли они подыгрывать режиму, практикующему цензуру, или нет. В свою очередь, китайское правительство может сказать: «Обойдемся без вас». Но при этом можно предположить, как поведут себя сами жители Китая, интеллигенция, те, кому действительно не безразлична эволюция страны. Они спросят, что это означает для страны в долгосрочной перспективе, если она не в состоянии обеспечить такой компании, как Google, удобные условия для ведения бизнеса на своей территории.
Между тем, незадолго до решения Google убрать свой поисковик из материкового Китая, американское правительство, озабоченное ситуацией со свободой слова, начало действовать по принципу от обратного в отношении ряда других стран, испытывающих проблемы со свободой. Министерство финансов Соединенных Штатов ослабило наложенные ранее на американские компании ограничения на экспорт интернет-услуг и программного обеспечения в страны так называемого экспортного черного списка – Иран, Судан и на Кубу. Идея состоит в том, чтобы сделать более доступными для простых граждан этих стран поиск в интернете, услуги электронной почты, участие в блогах, чатах и онлайновых социальных сетях, обмен фотографиями и видеороликами. Правительства Ирана, Судана и Кубы в различной степени контролируют интернет в своих странах и, как ожидается, продолжат это делать. Соединенные Штаты не в состоянии ослабить их жесткие внутренние законы о контроле над потоком информации и интернетом. Но, по словам государственного секретаря США Хиллари Клинтон, ослабление американских санкций нацелено на открытие информационных шлюзов в Иране и других репрессивных обществах путем разрешения американским компьютерным фирмам поставлять туда свои технологии.
Что касается свободы интернета, мы поддерживаем свободу слова. Поэтому мы выдали или выдадим лицензии компаниям, желающим обеспечить связанные с интернетом программы гражданам Ирана для того, чтобы они обрели выход на дополнительные источники информации о том, что происходит в их собственной стране.
Как подчеркивает Хиллари Клинтон, в Вашингтоне надеются, что эти меры, в частности, позволят простым иранцам обходить информационную блокаду, поддерживаемую официальным Тегераном.
Если Иран сам себя называет демократическим обществом, тогда он должен действовать соответственно, то есть уважать право собственных граждан на свободу слова и собраний. А в 21 веке это право реализуется не только на личном уровне, но и через интернет. Поэтому мы намерены продолжать помогать тем иранцам, которые желают получать информацию, не натыкаясь на заслоны, возводимые их правительством.
Некоторые виды услуг, предоставляемые крупным интернет-компаниям, такие как гугловская электронная почта Gmail, уже используются в Иране. В то же время сами эти компании до сих пор держали заблокированным доступ к другим своим услугам, не допуская нарушения американского законодательства, запрещающего вести бизнес со странами из черного списка. Снятие запрета также позволит иранским, суданским и кубинским интернет-пользователям стать клиентами службы мгновенных сообщений, таких компаний, как Microsoft и Yahoo. Вашингтон провозгласил свободу интернета одним из фундаментальных принципов американской внешней политики в бурные дни после президентских выборов в Иране в июне прошлого года. Тогда гугловский портал YouTube, социальные сети Facebook и Twitter использовались иранцами для организации массовых протестов. Через них же иранцы рассказали внешнему миру о жестоком подавлении демонстраций правительственными силами.
О попытках противостоять китаизации интернета рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мальчишка в войну не играл никогда. Мальчишками стал возводить.
Да. Поверх барьеров передача «Детский хор».
Я говорю открытым текстом, мальчики. Мутация – это половое созревание. И когда мы ходим вместе в душевые, сразу видно, кто у нас становится мужчинами.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии объявило, что отстраненный от власти президент Курманбек Бакиев подал заявление об отставке. Бакиев покинул Киргизию и прибыл в Казахстан. Министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил эту информацию нашей радиостанции. В Тюмени задержан гражданский активист из группы «Автономное действие» Андрей Кутузов. Как сообщили Радио Свобода и его соратники, Кутузова подозревают в экстремистской деятельности. По словам члена движения обороны Евгения Легедина, Кутузова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму в среду на 48 часов до предъявления обвинения. В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. Гробы перевозят на варшавский стадион Торвар, откуда их забирают близкие. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по делу. В суде продолжает давать показания Михаил Ходорковский. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов в Великобритании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Специалисты опасаются, что достигшее британских островов облако вулканической пыли может помешать нормальной работе авиационных двигателей. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск Красноярского края. О решении отключить установку заявил 13 апреля президент Дмитрий Медведев на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Бедрышки Эрдогана вместо ножек Буша. Рассказ о том, как турецкие производители куриного мяса готовятся завоевать российский рынок. И работа фонда региональных инициатив Харькова. Или какими проблемами живет украинская молодежь после оранжевой революции. До недавнего времени более 80% импорта мяса птицы в Россию составляла американская курятина. Однако с января этого года она запрещена к ввозу из-за ужесточенных санитарных правил. Ввоз курятины с предприятий США остановлен, и теперь место американской птицы на российских прилавках стремятся заполнить своей продукцией турецкие фермеры. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На первой странице журнала «Карикатур Гаргара» изображена жирная турецкая курица, выкрашенная в цвета российского флага. Подпись под рисунком. Производители курятины готовятся завалить российские прилавки бедрышками Эрдогана вместо ножек Буша. Действительно, турецкие производители мяса птицы с нетерпением ждут выхода своей продукции на российский рынок. Как сообщил государственный министр Зафар Чаглаян, Турция может поставить на российский рынок около 500 тысяч тонн своей продукции. Делегация из России уже осмотрела птицеводческие хозяйства, 6 из которых выдано разрешение на поставки продукции в Россию. Теперь турецкая птицеводческая индустрия, по мнению местных экспертов, получит реальный шанс на выздоровление. Эмр Бор, управляющий директор одной из крупнейших в Турции компаний по производству куриного мяса «Шекер Пилич».
В начале 90-х годов Россия вводила запрет на турецкий импорт мяса из-за ящера. Позже был введен запрет на ввоз птицы. Теперь запрет снят. Экспорт планируется начать в следующем году. Мы еще не знаем, каков будет таможенный налог. Турция готова экспортировать в Россию до 500 тысяч тонн мяса птицы, что составляет треть его производства в стране. Поставка курятины в Россию станет настоящим толчком для нашей экономики.
В центральной Турции, в районе Бурсы, когда-то действовала настоящая куриная империя. Несколько тысяч птицеводческих хозяйств, каждое из которых было оборудовано самой современной технологией. Сегодня в округе царит запустение. Проезжая по проселочным дорогам, можно увидеть сотни заброшенных куриных ферм, пустующих крестьянских домов, хозяева которых подались в поисках работы в город. В интернете десятки веб-сайтов предлагают покупателям уже готовые куриные фермы под ключ по цене от 100 до 200 тысяч долларов. Птицеводство до сих пор не может оправиться от страшного шока, который испытало 5 лет назад во время эпидемии птичьего гриппа, поразившей большинство провинций страны. Число людей, заразившихся тогда опасным вирусом, составило около 40 человек. Погибли 4 детей, которые имели контакт с зараженной птицей. Спрос на куриное мясо в стране упал на 80%. По словам 40-летнего фермера Ахмеда, на западе и в центральных районах Турции до сих пор можно видеть последствия этой страшной войны. Могильники с надписью «Зараженная птица опасна для жизни».
Это была настоящая война. Чтобы не заразиться опасным вирусом, люди старались не выходить на улицу, перестали здороваться за руку. Чтобы поддержать производителей, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призывал граждан употреблять курятину в пищу. Министерство сельского хозяйства инициировало законопроект о запрете выращивания птицы в домашних условиях. Население истребило всех кур. За сданную властям курицу платили около 4 долларов, за индейку около 10.
Потери Турции составили более 1,5 миллиарда долларов и затронули около 2 миллионов человек. От турецкой курятины отказался даже Китай, давний друг, который ежегодно экспортировал около 1 миллиона тонн белого мяса. Власти принимали жесточайшие меры для спасения от полного уничтожения всего сектора птицеводства, ежегодный оборот которого превышал в те годы 2,5 миллиарда долларов. Для выхода из кризиса стали платить компенсации производителям куриного мяса. Специальное пособие из фонда страхования от безработицы в размере 1/2 средней заработной платы. Отрасль практически погибла. Значительный ущерб нанесли санкции Евросоюза. Страна перестала закупать красное мясо в Европе из-за эпидемии коровьего бешенства, а в ответ ЕС отказался импортировать из Турции молоко и мясо. Эмбарго действует до сих пор. Европейские чиновники утверждают, что запрет будет снят лишь после того, как Турция вернется к закупкам красного мяса в Европе. Это решение назвали ударом под дых, который неожиданно нанесла дружественная Европа всей турецкой экономике. Президент Турецкой ассоциации экспортеров птицы Синан Кизельтан заявил:
Турция – основной поставщик мяса в соседние исламские страны. Большая часть продукции идет под маркой «Халяль». Халяльное мясо имеет лучшие вкусовые качества и более полезно. Особенность халяльной продукции в том, что животное или птица должны быть забиты особым способом, и при этом они должны быть, насколько можно, обескровленными. Эта продукция имеет знак – круг на зеленом фоне цвета ислама, бежевый полумесяц, надпись на русском, арабском и латинице «Халяль», по окружности надпись «Система добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие канонам ислама. Система «Халяль».
Турецкие фермеры обещают многоступенчатую систему контроля мясной продукции, чтобы исключить ввоз
некачественного мяса. Однако стоит ли доверять таким обещаниям? В свое время при поставках растительной продукции Турция нарушала международные требования. Российские чиновники не раз заявляли о неэффективности работы турецкой ветеринарной службы. В партиях турецких томатов, лимонов, кабачков, мандаринов и салата, импортируемых в Россию, были выявлены запрещенные пестициды, где содержание нитратов вдвое превышало предельно допустимый уровень. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Юзбаши.
Мы писали о том, что на таможне сгнили сотни тонн турецких помидоров, баклажанов, картофеля, винограда и лимонов, которые не пустили в Россию из-за якобы недопустимого содержания в них пестицидов, нитритов и нитратов. В ответ турецкие производители обиделись на российские власти. Говорили, что их специально держат на таможне, чтобы уничтожить товар. В результате фермеры выбрасывали на местный рынок огурцы и помидоры по бросовым ценам. Ведро огурцов стоило лиру, чуть меньше доллара.
А в минувшем году заговорили о настоящей продовольственной войне между Россией и Турцией, после того, как в прибывшей в Краснодар большой партии апельсинов был обнаружен опасный карантинный вредитель – средиземноморская плодовая муха. Муха уничтожает урожай на корню. Она обожает плоды апельсина, мандарина, авокадо, хурмы, инжира, кофе, банана, лимона, граната, абрикоса, финика. Может акклиматизироваться в любых широтах и перейти на иностранную пищу – землянику, яблоки, сливы, черешню, виноград. В середине прошлого века в окрестностях Вены эта муха уничтожила весь урожай яблок. Чуть меньший масштаб бедствия был в Германии. Чтобы ликвидировать вредителя во Флориде, власти потратили около 11 миллионов долларов. В случае с Россией тогда зараженный груз был возвращен в Турцию. Чтобы восстановить подмоченную репутацию, Министерство сельского хозяйства Турции подало в суд на десятки компаний, поставляющих растительную продукцию в Россию и страны Европы. За нарушение норм экспорта фирмы были оштрафованы на общую сумму около миллиона долларов. В свою очередь власти запретили использование удобрений, которые не отвечают фитосанитарным нормам. В частности, ввели лимит на содержание пестицидов. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Юзбаши.
Отношение 15 компаний департамент Минсельхоза по Анталии направило иски в судебные инстанции. Виновникам грозит до 6 месяцев тюрьмы. А с конца минувшего года в Турции запрещено использование и производство сельхозудобрений, способствующих повышению уровня пестицидов в растительной продукции. Ведь для Турции экспорт сельхозпродукции в Россию – важная статья доходов, и вопросы благополучия значительной части ее по преимуществу сельского населения.
Турецкие домохозяйки частенько жалуются на неприятный вкус и запах мяса домашних птиц. На разных кулинарных сайтах в интернете можно обнаружить десятки рецептов для борьбы со специфическим запахом. Куриное мясо замачивают в лимоне, кетчупе, меде, специях. Отварное мясо в пищу практически не идет. Бывает, что оно имеет весьма неприятный вкус. Вот, например, хозяйка небольшого ресторана в азиатской части Стамбула Фатма Айкан говорит, что не так давно готовила для посетителей турецкую чорбу – томатный суп на курином бульоне. Отварив куриное мясо, положив помидоры и лук, она поняла, что такой продукт нельзя предлагать посетителям. Суп имел ярко выраженный рыбный запах и вкус. Не помогли даже турецкие специи, которые придают пище пикантность.
Да, большую кастрюлю супа пришлось вылить в помойку и варить новый. Это от того, что куриное мясо пахло не свежей рыбой. Запах птицы – следствие недостаточно чистого, непроветривающегося курятника и качества корма. Многие производители перекармливают птицу рыбной мукой. Куры содержатся в темных закрытых помещениях без движения, чтобы лучше росли. Известные фирмы гарантируют качество продукции, а продукция незнакомых и малых фирм может быть опасна для жизни.
Домашних птиц в Турции действительно часто кормят рыбной мукой, которую получают из свежей малоценной рыбы, в основном кильки, хамси, как называют ее в Турции, и продуктов переработки. Она содержит до 60% протеина и является прекрасным компонентом в рационе птиц. Турция – морская страна, наряду с с Голландией и Перу, один из самых известных производителей рыбной муки в мире. За 2 недели до убоя птицы муку должны исключать из рациона, чтобы удалить рыбный привкус. Однако так происходит не всегда. Владелец птицеводческой фермы Ахмед.
Очень интересно, что не только мясо, но и яйца принимают характерный вкус и запах корма. Куры в среднем за сутки потребляют более 100 граммов пищи, мясо яичное еще больше. Бройлерные куры набирают вес не за полгода, а в 2 раза быстрее, за 3 месяца. Опять-таки, за счет чего? Ряд турецких экспертов считает, что за счет анаболиков, препаратов, стимулирующих различные виды обмена веществ. Такие препараты хорошо растворяются в жировой среде и концентрируются именно в жирах у животных. Их тут очень трудно обнаружить. Защитить нас от потенциальной опасности должна ветеринарно-санитарная экспертиза.
Между крупнейшими турецкими компаниями уже давно идет необъявленная корпоративная война. Из одной фирмы в другую то и дело проникают рейдеры, основная задача которых при помощи различных уловок выудить информацию о том, как на самом деле соблюдаются все установленные санитарные нормы. Компромат может стоить огромных денег и навечно погубить репутацию фирмы. Тем временем эксперты считают, что турецкий сектор продуктов питания срочно нуждается в пищевой политики, подобной той, которую принял Европейский Союз. Особую озабоченность вызывают небольшие семейные фирмы, где продукты питания порой производят в опасных для жизни условиях. Генеральный директор одной из старейших в Турции компаний «Банвит», крупнейшего производителя белого мяса, Амир Гюринер.
В отличие от мелких фирм, продукция солидных компаний отвечает самым жестким стандартам качества. Я сам употребляю продукцию только своей фирмы. У нас собственные фабрики по производству пищи для птиц. В час мы пакуем более 16 тысяч упаковок мяса птицы. Однако уверен, что нужна новая политика, чтобы бороться с контрафактом в производстве пищевых продуктов во всем мире.
Тем временем турецкие эксперты не исключают, что в скором будущем Турция начнет экспортировать в Россию мясо страусов, которых называют символом фермерского хозяйства Золотого века. Для того, чтобы помочь местным фермерам в разведении этой птицы, ведомство по религиозным вопросам реабилитировало страусов, которые долгое время были жертвами религиозных предубеждений. Был официально подтвержден птичий статус страусов и запрет на использование птиц в обрядах жертвоприношения наравне с копытными. Очевидно, что многих правоверных ввело в заблуждение их турецкое название – птица верблюд. А верблюды как раз и относятся к тем животным, которых приносят в жертву во время проходящего в феврале исламского праздника Курбан-Байрам. Страуса в Турции сегодня изображают в качестве станка, который может печатать доллары. При создании фермы можно получать прибыль уже через 3 года. Приводятся и такие данные. В 18 месяцев страусы начинают нести яйца. Живут они до 70 лет. Одна страусиха способна за год снести более 80 яиц. Взрослая самка обеспечивает получение около 5 тонн мяса в год. А это в 25 раз рентабельнее коровы.
О том, в каких условиях выращиваются курицы в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Обратимы или необратимы процессы, начавшиеся в Украине после Оранжевой революции? Вероятно, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть не столько на действия политиков и не столько на процессы купли-продажи вокруг нефти и газа, сколько на настроение в молодежной и, в первую очередь, в студенческой среде. Именно этой теме посвящена сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Студентка 5-го курса Харьковского университета Виктория Бабей, мать 3-летнего ребенка, находит время и силы активно участвовать в рабочей молодежной правозащитной группе «Харьков» или по-украински «Харьков», и еще в рабочий фонд региональных инициатив, и прошла обучение в школе прав человека для студентов. Я расспрашиваю Викторию об этой ее многообразной деятельности. Что вас подвигло? Почему вы решили войти в эту группу?
Сначала я проходила на базе этой группы преддипломную практику. Мы занимались тем, что ходили по городу и фотографировали знаки вражды. Это была антифашистская акция. Мы собирались написать письмо мэру с приложением фотографий и указанием адресов, где находятся эти знаки. А это свастики, числовые обозначения, буквенные обозначения, лозунги. С тем, чтобы мэр предпринял какие-то действия, закрасили эти знаки или каким-то образом их смыли.
Много таких знаков в Харькове?
Много, особенно в центре.
Власть их убирает или не обращает на них внимания?
В основном не обращают внимания. Но очень интересным моментом было то, что мы стали замечать некоторые знаки, которые особенно ярко видны. Сами люди, я так предполагаю, что это студенты, молодые какие-то ребята, они их закрашивают из баллончиков. Это не очень распространенное явление, но вот в самых таких видных местах это происходит.
То есть люди по собственной инициативе это делают?
Да.
А вот ваша организация чем занялась? Получилось у вас что-нибудь?
Ну, сейчас этот проект продолжается, потому что у нас действует организация, которая называется «Патриоты Украины». Они распространяют свои стикеры в метро, клеят их на двери вагонов, в самих вагонах. Мы обратились к администрации метрополитена с просьбой убирать эти стикеры, и администрация согласилась. То есть какое-то время метро было чистым от их наклеек.
Но они снова появляются.
Но они постепенно возвращаются. Если вот там ты подходишь к дежурному по станции и говоришь, что вот здесь у вас, например, приклеена вот такая вот бумажка, то, как правило, ее убирают практически сразу.
То есть что-то удалось сделать?
Да.
И чем еще занимается ваша организация?
Мы помогаем в организации школ студенческих, антифашистских школ, которые проводит МПД.
То есть основное направление работы антифашистское?
Сейчас да, но мы собираемся активно работать со студентами, студенческими инициативами.
А какие студенческие инициативы есть в Харькове?
В Харькове сейчас работает организация «Фри». Это фундация региональных инициатив. Это молодые ребята, студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов, как правило, которые организуют акции в поддержку памятников культуры. У нас есть кинотеатр «Бомер», в котором крутят некоммерческое кино. Там документальные всевозможные фильмы. То есть это совершенно какое-то особое место, где люди собираются для того, чтобы посмотреть кино, которое ты не сможешь найти нигде еще. И администрация попыталась закрыть кинотеатр, ну, там, коммерческие какие-то вопросы, и здание историческую ценность представляло. Его хотели, по-видимому, продать или сдать в аренду более выгодно. И вот фундация региональных инициатив смогла отстоять этот кинотеатр. За этот кинотеатр сейчас идет борьба.
Вы сами ходили эти фильмы смотреть?
Я была там во время недели азиатского кино. Там показывали фильмы Ким Ки-дука, это корейский режиссер, Такеши Китана, японский режиссер. Там проводятся недели французского кино, европейского кино.
И кто ходит в основном на эти фильмы? Молодежь?
В основном туда ходит молодежь. У нас студенческий город. Очень много студентов, особенно те, которые занимаются какими-то искусствоведческими специальностями, вот из художественного института очень много.
А школы как у вас организованы?
Студенческие школы? Да. Это школы, которые организуют молодежное правозащитное движение, а эти школы являются частью большой школы прав человека и демократии. То есть, по сути, они ничем не отличаются от того, что происходит здесь, в России.
Как долго они работают?
2 дня. Как правило, это суббота-воскресенье, потому что если студенты, им приходится отрываться от занятий. Это не всегда одобряется администрацией.
То есть это дополнительные учебные часы, которые люди отсиживают по собственной инициативе. Чем вы можете объяснить интерес молодежи к этой проблеме? Ведь все-таки у каждой школы, вы сами говорите, бывают даже конкурсы, то есть много заявок.
Я не берусь ответить, что привлекает людей именно в студенческих школах, потому что у нас сейчас большие проблемы со студенчеством. Студенты достаточно пассивны. У нас в Украине сейчас ввели болонскую систему в образовании, и очень много людей и среди преподавательского состава, и среди студентов, которые этим недовольны.
Что это за болонская система?
Это кредитно-модульная система, когда человеку начисляют определенное количество баллов за посещение, там, за успешно сданные модули, блоки, когда, в общем, лекционный материал начитывается определенными блоками, а очень большое количество материала выносится на самостоятельное изучение. Студенты не готовы взять такое количество материала на самостоятельное изучение, и фактически процесс обучения тормозится, и качество его сильно ухудшилось. Но оно и было у нас не очень хорошим. И у нас сейчас есть закон о студенческом самоуправлении, но во многих вузах это формальный закон. И есть буквально несколько вузов в Харькове, которые пытаются вывести студенческое самоуправление из формальных рамок. Пытаться влиять на образовательный процесс, на качество образования, на то, что происходит в административных каких-то вопросах. Очень много проблем в общежитиях. И студенты хотят на это влиять, но активность очень низкая. Я очень надеюсь на то, что эти студенческие школы помогут ребятам в каком-то смысле приобрести навыки отстаивания своих прав и внедрить в их головы мысль о том, что это вообще возможно.
А студенческие выступления, забастовки у вас бывают?
Сейчас нет. У нас на Украине после Оранжевой революции вообще очень так спокойно относятся ко всевозможным митингам, всевозможным выступлениям. Уже никто не обращает на это внимания, по большому счету.
Их не запрещают?
Их никто не запрещает, но они, по сути, уже никому не интересны.
То есть не запрещают, но и отклика на них нету?
Да, людям стало уже неинтересно.
А как вы сами пришли в эту организацию? Что вас побудило заняться этими школами, антифашистской деятельностью?
Это очень личные причины. У меня есть маленький ребенок, ему 3 года. И когда я родила ребенка, я поняла, что я боюсь пускать его в этот мир в каком-то смысле. Потому что когда ребята сбивают в милиции, когда очень большие проблемы у студентов, когда большие проблемы у школьников – потому что во многих школах, в частности, в школе, в которой я училась, поменялось руководство, и детей заставляют делать очень многие вещи, которые для меня, как для психолога, неприемлемы.
А именно?
Я считаю, что нельзя заставлять детей младших классов, например, ходить в форме черного цвета. Нельзя заставлять их стоять или ходить во время перерыва. Ну, это маленькие дети, и у нас сейчас дети учатся с 6 лет в школе. Им очень тяжело высидеть 45 минут урока, и потом, естественно, они хотят бегать по коридорам. Это не нравится преподавателям, учителям, и они запрещают. Там очень жесткая система в той школе, где я училась. И дети не могут никак повлиять на это.
Вы так вперед заглянули. Вдруг ваш ребенок пойдет в школу и станет студентом, и ему будет плохо.
В каком-то смысле да, потому что ему уже 3 года, еще каких-то 3 года, и он пойдет в школу. Я как-то очень близко приняла все это к сердцу, мне стало очень не по себе. Я решила, что если я могу сделать хоть что-то, чтобы это изменить, то это нужно делать.
И вот пришли в эту организацию.
Ну, это была самая близкая мне организация уже, потому что я ее знала, я принимала участие в каких-то акциях.
А какой еще выбор был, кроме этой организации? Какие есть в Харькове молодежные, правозащитные, антифашистские организации?
В Харькове есть организация, участником которой я являюсь, «Грамматика альтернатива». Это общественная альтернатива, в переводе на русский. Эта организация занимается правами ребенка. Ее условно можно назвать молодежной, потому что люди, которые входят в состав этой организации, достаточно молодые, вот до 30-35 лет.
Они тоже родители?
Да, это родители, но там много и студентов, которые просто помогают отстоять, например, права ребенка в суде. Вот сейчас эта организация проводит мониторинг по тому, как дети могут защитить в суде свои права. Могут ли они вообще это сделать? И если уже ребенок пришел в суд, то с чем он там столкнется?
Со студенткой 5-го курса Харьковского университета Викторией Абабей, членом молодежной правозащитной группы «Харьков» и фонда региональных инициатив, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии? Об этом говорим с молодыми политиками Сергеем Удальцовым, Робертом Шлегелем и Ильей Яшиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге.
Виновата власть, виновата система.
Обеспечить всех участников войны жильем. Не просто в этом году,
а то тебя дома. Мире, который знает, сколь важно охранять источники.
Тела погибших будут доставляться на родину по мере опознания.
Полиция и люди в штатском преградили путь активистам оппозиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».